Добрый вечер. Рассаживайтесь поудобнее. Добрый вечер. Приветствую участников 14-й международной научно-практической конференции «Тотального диктанта». Приветствую зрителей нашей онлайн-трансляции. Тоже говорю вам добрый вечер или доброе утро, или добрый день, в зависимости от того, какое у вас сейчас время дня и когда вы будете смотреть запись, потому что запись останется. Передаю вам привет с конференции «Тотального диктанта», которая в этом году проходит в Москве. Конференция, на которой будет много всего интересного, на которой мы выберем столицу «Тотального диктанта» 2026 года, это будет послезавтра, на которой у нас будет творческая встреча с Алексеем Варламовым, автором «Тотального диктанта» этого года, это будет завтра. Эти мероприятия у нас тоже открыты, поэтому приходите, если вы в Москве, или подключайтесь онлайн, если вы не в Москве. Ну а сегодня у нас первое такое открытое мероприятие в рамках нашей конференции, кульминационный момент ее первого дня. И это, в общем, тоже традиционный формат для конференции «Тотального диктанта», так называемая «звездная лекция». Мы вот так ее между собой в наших рабочих чатиках именуем. Это научно-популярная лекция, потому что «Тотальный диктант» — это проект не только об орфографии и пунктуации, это проект о современном русском языке, о современной российской литературе, шире о словесности, о культуре. И мы, проводя такие лекции, хотим показать, как многообразен и интересен русский язык. Да, я поприветствовал участников конференции наших зрителей. Я не сказал добрый вечер гостям сегодняшнего мероприятия, потому что мероприятие открытое. Очень здорово, что у нас полный зал. И я с большим удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего лектора. Второй раз в истории конференции «Тотального диктанта» у нас такая звездная лекция. И я очень рад, что с нами сегодня блистательный лингвист и популяризатор лингвистики Максим Анисимович Крангаус. Профессор Высшей школы экономики Российского государственного гуманитарного университета. Я призываю вас внимательно слушать лекцию, готовить вопросы. Призом за самый интересный вопрос будет вот эта замечательная книга «Русский язык на грани нервного срыва». И после лекции Максим Анисимович выберет автора лучшего вопроса, которому подпишем книгу. Да, которому подпишем книгу. Наслаждайтесь, приятного вечера. Спасибо большое, Максим Анисимович, вам слово.
Так, я, наверное, смещусь в бок, чтобы не перекрывать экран. Что? Ну, я, чтобы не вертеть шеи, наверное, стоя. Сегодня я хочу рассказать вам о субстандарте. Может быть, кто-то знает это слово, может быть, кто-то нет. Слово недавно вошло в российскую традицию. Появилось оно вне России у западных русистов. Но, в общем, термин хороший, я объясню почему, но и буду говорить про это. Так, неважно куда, нет, куда направлять. А вот, да. Но начну я с эпиграфа, цитаты Ахматовой. Я привел здесь четверостишье, но на самом деле я бы сказал, что важна первая строчка, когда бы вы знали, из какого сора. А дальше, если заменить растут стихи на слова или на язык, то вот это очень подошло бы к сегодняшней лекции. Начну я с того, о чем знают все, с литературного языка. Я выбрал три определения из разных энциклопедий, включая Википедию, и вот прочту их. Основная наддиалектная форма существования языка, высшая форма существования языка, форма исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую, обработанная часть общенародного языка, обладающая в большей или меньшей степени письменно закрепленными нормами. Ну, вы видите, что все три, а в особенности первые два, определения чрезвычайно позитивны. То есть здесь используются такие слова, как высшая форма, наддиалектная, образцовая, ну, а в третьей все-таки тоже важное очень слово – обработанная. Действительно, не только среди лингвистов, но и в обществе существует устойчивое мнение, что литературный язык – это высшая форма существования языка. И с исторической точки зрения это так. Литературный язык формировался, обрабатывался, становился над диалектами и обеспечивал, с одной стороны, единство нации, а с другой стороны, передачу культуры. К этому мы еще вернемся, но важно понимать, что ситуация изменилась. И сегодня отношение между литературным языком или, если использовать английский термин, стандартом и другими формами или фрагментами языка немножко иное. И поэтому в разных культурах от литературного языка, от стандарта, уже можно отступать. Я в свое время вел дискуссию с норвежским профессором, он рассказывал о социальной ситуации, языковой ситуации с социальной точки зрения в Норвегии, я в России, и выяснилось, что они очень сильно отличаются, в частности, в Норвегии другие формы языка, диалекты, допускаются и в СМИ, и на телевидении, то есть диктор, ведущий может говорить на диалекте, лишь бы было понятно всем, и даже в школу, то есть учитель может говорить на диалекте. Понятно, что представить себе такую ситуацию в России невозможно. Только литературный язык, повсюду литературный язык, и даже более того. Вот о более того я хочу сказать сразу. Появился такой странный термин «русский язык как государственный». Вначале эти слова возникали в контексте использования русского языка как государственного. И это корректно, абсолютно, потому что... я верчусь, а на самом деле здесь передо мной экран. Это совершенно корректно, потому что действительно одна из функций русского языка, важная функция, безусловно, состоит в том, что он является государственным и обеспечивает общение в определенных зонах, сферах. Но в какой-то момент русский язык как государственный оторвался от слова использования, и, например, появились словари под названием «Словарь русского языка как государственного». Я уж не говорю о названии, которого, по-моему, в мире не было никогда, «Словарь государственного языка Российской Федерации». Ну, естественно, и у лингвистов, и просто читателей ставят вопрос, а это словарь какого языка? Это словарь русского языка или какого-то другого? И надо сказать, что ответа нет ни у кого, насколько я понимаю, даже у авторов словаря. Что это, отдельная форма языка? Ну, хочется все-таки, вот я нашел ответ, но это мой ответ. Нет, это функция, которую вот так разорвали по каким-то идеологическим, политическим, а может быть даже по экономическим причинам. И лучше это рассматривать именно как функцию. Ну, например, в этом смысле словосочетание «русский язык как государственный» принципиально отличается от словосочетания «русский язык как иностранный». Второе словосочетание более-менее понятно. Это устойчивое словосочетание, обозначающее тип курса в высшей школе, ну или направление исследований, скажем, и обучения. В чем причина такой формулировки? Ну, я уже сказал, что причины разные, в том числе, скажем, получение грантов на изучение как бы новой формы языка. Но есть причина, я использую слово «власть», это не совсем точно, потому что это всегда чьи-то конкретные интересы, но представители власти, иногда депутатов, иногда еще кого-то, состоит в том, чтобы контролировать язык и отчасти, если уж пытаться выделить какую-то отдельную форму, то заморозить. Вот есть замороженный язык, есть литературный язык, да, а есть замороженный литературный язык, который вообще не меняется, пока не напишут новый словарь. И Этот контроль, вообще говоря, довольно вреден. Объясню почему. Потому что государственный язык имеет определенные сферы, в которых он должен употребляться. И, к сожалению, в законе о государственном языке Российской Федерации этих сфер набрано больше, чем хотелось бы. Ну, в частности, понятно, что на государственном языке должны говорить чиновники в определенных официальных ситуациях. Тут с этим никто не спорит, и это было бы прекрасно, если бы эти сферы туда вошли. Но вошли, в частности, такие сферы, как реклама, как школа и даже вот такое странное исполнение произведений литературы, искусства, народного творчества и так далее. Я не все выбрал из этого списка, но просто наиболее яркое. Почему это странно? Ну, потому что язык рекламы никогда, ни за что не бывал государственным. Я думаю, что все помнят, я выбрал такой один из запоминающихся и сохранившихся отчасти слоганов «Не тормози, сникерсни». Ну, что такое сникерсни? Вы считаете, это слово государственного языка или русского языка в этой функции? Конечно, нет, это придуманное творческое слово, креативное, которое не встречается, наверное, ни в одном словаре. Ну, разве что, может быть, какой-нибудь словарь рекламы я упустил. То же самое в школе. Ну, конечно, на разных уроках говорят по-разному. И даже учитель, рассказывающий, скажем, о диалектах, должен использовать и другие слова, а он формально нарушает закон. Ну и я не говорю о странном исполнении произведений. Представьте, что в рассказе герой или автор или использует там диалектные, просторечные слова. А если этот рассказ исполняется, то что, их надо заменять? Ну, здесь много неувязок. И с рекламой, скажем, это просто игнорируется. Все эти слова существуют. Я еще произнесу любопытные лозунги рекламы чуть позже. И вы увидите, что и по сей день рекламу, так сказать, не трогают. Но это такое слабое утешение, если мы обсуждаем закон всерьез. Литературный язык, я уже сказал, по-английски называется standard, и на русский это можно перевести как стандарт, иногда этот термин мелькает и в русистике. И вот, собственно, литературный язык противопоставляется народно-разговорной речи, территориальным и социальным диалектам, просторечию, а также профессиональным жаргоном, молодежному сленгу, иногда брани, а еще языку интернета и вообще всему неправильному. И все это можно назвать и называют словом субстандарт. Заметьте принципиальное отличие субстандарта от стандарта. Стандарт – это система, языковая система, обработанная, кодифицированная и так далее. Сейчас мы про это тоже поговорим. Но субстандарт не является единой системой. Это такие очень интересные осколки. Некоторые из них можно считать системами, но это разные системы. Ничего не объединяет, скажем, молодежный сленг и неправильное, ненормативное. Ничего не объединяет просторечие и какой-нибудь профессиональный жаргон. Лингвист при этом очень часто рассматривается как дворник, в лучшем случае, а в худшем как охранник, который должен вымести мусор из языка. И мусор – это вот то самое просторечие, сленг. Ну, иногда заимствования попадают сюда, но про заимствования мы сегодня говорить не будем. И это, на мой взгляд, не самый лучший образ лингвиста и понимание его работы. Вот традиционно выделяемые признаки литературного языка. Нормативность, то есть он подчиняется определенным нормам, правилам, и в связке с нормативностью идет кодифицированность. Эти нормы закреплены в определенных книгах, в словарях, справочниках и грамматиках. Еще три очень важных свойства. Устойчивость, то есть он, конечно, изменяется, любой язык изменяется, но он изменяется очень медленно. И это важное его свойство, потому что он обеспечивает культурную преемственность. Да, молодые люди всегда изменяют язык, но изменить литературный язык быстро не получается. Он меняется все равно медленно. Второе – полифункциональность. Надо сказать, что это условная вещь. Считается, что литературный язык обслуживает коммуникативные потребности в любой сфере. Ну, вряд ли, скажем, если мы возьмем коммуникацию спортивных болельщиков, они используют литературный язык. Наверное, можно перевести их реплики на литературный язык, но используют они, конечно, другие какие-то слова. Так что идея полифункциональности немножко условна. Функциональность литературного языка высока, но не абсолютно. И последнее – социальный престиж. Вот те определения, которые я читал, они как раз об этом говорят. Образцовая форма и вот это устойчивое мнение, что образованность определяется в лингвистическом смысле и в языковом смысле чем? Тем, что образованный человек владеет литературным языком. И, вообще говоря, все. Я попробую сегодня с этим поспорить, но поспорить не с тем, что образованный человек не должен владеть литературным языком, а немного иначе, но про это чуть позже. Признаки субстандарта можно определить тем самым через отрицание. Ну, я последние признаки перевел, так сказать, в позитивную форму, но, вообще говоря, все это отрицание. Первое – он не нормирован. Второе – он не кодифицирован. Третье – он неустойчив, то есть изменчив. Вот тут я предложил позитивные формулировки. Он изменчив. Дальше он обслуживает отдельные сферы коммуникации и группы коммуникантов и, вообще говоря, не должен выходить за эти сферы, за пределы этих сфер. И вот последнее – непрестижен настолько, что от него периодически требуют защитить литературный язык и вот требуют того самого лингвиста-дворника, который выметит, уничтожит этот субстандарт. Вместе с тем я утверждаю сегодня, что субстандарт – чрезвычайно ценная вещь. И, собственно, в заголовке эти слова прозвучали. Две очень важных функции, ну, я их предложил, назвал метафорические, но первое – это испытательный полигон. Именно потому, что субстандарт изменчив, и его не сдерживают нормы и кодификация этих норм, то он, изменение в субстандарте позволяет увидеть направление современных тенденций и результат этих направлений. В литературном языке мы очень часто сталкиваемся с тем, что есть некая тенденция, но она никогда не доходит до результата, до окончания. То есть есть некое движение в сторону, какую-то сторону, но никогда не сместится язык до конца в этом. Одним из, по-моему, ярких примеров является недовольство носителями языка склонением сложных числительных. Их склоняют неправильно, мы, безусловно, возмущаемся этим и говорим, куда котится родной язык, простите за это выражение. Я буду иногда использовать субстандартные выражения. Да. А он никуда не котится или не катится, потому что их всегда плохо склоняли. Тут нет развивающейся тенденции. Здесь действительно во всех поколениях они делаются ошибки. Ну, в каких больше, в каких меньше, я думаю, что никто не высчитывал. Ну, просто устную речь раньше вообще не рассматривали как объект исследования. Статистики никакой нет. А что такие ошибки были, мы знаем. Просто в текстах они встречаются. Поэтому это вот тот случай, когда есть тенденция ошибаться, но она никогда не доходит до отмены падежей, как иногда нас пугают кодификаторы или нормативисты. Ну и в этом смысле субстандарт становится полигоном лингвистических испытаний, проверки разных механизмов, разных тенденций. И кроме того, что очень важно, что нарушение нормы неправильное, субстандартное гораздо более информативно, чем стандарт, чем соблюдение всех норм. Соблюдение всех норм нам говорит, вообще говоря, только об одном. Да, вот мы имеем дело с образованным человеком. Он овладел нормой. А субстандарт нам говорит о человеке, о говорящем, гораздо больше. Ну, я сейчас перечислю некоторые яркие примеры субстандарта на разных уровнях языка и коммуникации. Первое – творческое креативное словообразование. Ну вот я обещал еще слоган из рекламы, и вот он первый. «Новогодняя хватамба на Авито». Я услышал это в декабре прошлого года, и мне это очень понравилось. Я уверен, что и здесь, в зале, есть люди, которым отвратительна эта фраза. Но мне она нравится своей напористостью, яркостью и понятностью, потому что мы все понимаем, что такое хватамба. Это вот распихивание локтями и ухватить какой-нибудь новогодний подарок. Есть амба в конце, даже непонятно, это суффикс или что это. Ну, суффиксоид, может быть. Что? Самба. Ну, это у вас еще мышление такое метафорическое, замечательное. Ну, не уверен, что здесь прям самбу можно увидеть. Но калямбу я увидел, по крайней мере. Калямбу, талямбу. То есть вот эта амба-ямба встречается иногда как такой немножко незаконный креативный суффикс, фамильярностью, экспрессивностью. Ну, дальше не буду все перечислять. Есть ос, очень тоже продуктивный. Ну, буду называть, давайте, суффиксами, по сути, это суффиксы. Хотя, на самом деле, в некоторых строчках можно выделить не один, а несколько таких суффиксов, похожих друг на друга. Ну, вот досвидос, полтос, видос, скидос, скидки, опять из рекламы, холодос, что это, как вы думаете? Холодно, нет, ну, то есть, наверное, можно так употребить, это холодильник, да. Ну, опять же, кодификации нет, поэтому, когда я говорю «нет», вы можете послать меня далеко-далеко и сказать, что это холод, и сегодняшний московский холодос нас не пугает. Дальше «днюха», «уважуха», «уважуха», «кукуха», «братуха», суффикс «юга» с сильной отрицательной оценкой, «шоферюга», «журналюга», плохой журналист, ну, такой неприятный. «Нежданчик», «загулянчик», «ота», ну, здесь, может быть, действительно разные суффиксы, «подписота», «школота», «хипстота», то есть ударение немножко смещается. Разные фамильярные личные формы личных имен, «Вован», «Димон» и так далее. Я еще раз подчеркиваю, здесь язык проявляется в своей креативности. Эта креативность кому-то неприятна, кому-то кажется вульгарной, все это возможно. Вкусы у всех разные, но мы видим разные эксперименты. Посмотрим на еще одну тенденцию – это аббревиация. Ну, аббревиация, мне скажут, какая же это новая тенденция. В советский период аббревиатур было столько, что больше и не бывает. Но появились новые аббревиатуры. Главное отличие новых от старых – здесь разные аббревиатуры, я сейчас поясню – список сам, но новые аббревиатуры скорее похожи на английские. То есть они обозначают не существительное, которое стоит в центре, в синтаксическом центре советских аббревиатур. Колхоз – это хозяйство, ЦСКА – это клуб, комсомол – это что у нас, комитет, по-моему, да? Да, ну и так далее. Ранние аббревиатуры до дореволюционной, скажем, СИКСОТ, это сотрудник и прочее. А английские аббревиатуры – это целые выражения. В русской языковой культуре такие тоже были, и здесь они есть в этом списке, сейчас мы до них дойдем. Но появились совершенно новые еще формальные действия под влиянием английского языка. Здесь я не буду с этим спорить. Ну, скажем, СПС. Я думаю, что всем знакомы, да? Появилось в СМС-ках СПС вместо «спасибо». По аналогии с английским, скажем, вот как ПЖ уже ближе, даже «please», «please». Но вот бывали и старые аббревиатуры. Так, это просто формальный прием, когда исчезают гласные, а согласный костяк легче интерпретировать. Дальше вот аббревиатуры, которые представляют целые фразы, существовали и ранее. Вот ЧГД, довольно известная аббревиатура. Кто-нибудь знает, что это? Что и требовалось доказать. Ну вот если, да, математики легко ее определили бы, они ее использовали и раньше. И замечательная аббревиатура Толстого. Толстой обожал аббревиатуры. Что такое ЕБЖ? Да, я бы только не так определенно говорил, вы сказали, если буду жив, да, может быть, это и будем, потому что обычно он использовал ее в конце письма, и непонятно, говорил ли он о себе только, наверное, иногда о себе, но, может быть, иногда и присоединял собеседника, адресата. То есть, если будем живы, возможно, тоже так можно интерпретировать. Толстой использовал и в романах объяснение Кити и Левина. Состоит из разгадывания аббревиатур. Он загадывает аббревиатуры, она отгадывает, и, собственно, это их сближает. То есть Толстого как раз такие аббревиатуры очень привлекали. Но это Толстой, а так в русском языке они не то чтобы сверхпопулярны. Может быть, еще можно вспомнить аббревиатуру, не полноценную фразу, но, тем не менее, и несуществительное, ДСП, для служебного пользования. Но в основном были те аббревиатуры, которые я уже называл. Вот вполне традиционная, но новая аббревиатура ДР, день рождения. Почему она новая и в чем ее необычность? В том, что традиционные советские аббревиатуры обозначают нечто официальное. Общество, клуб, комитет и прочее. А здесь такая неформальная вещь, как день рождения, тоже сокращается. И это характеристика современного интернет-жаргона, современных молодежных жаргонов. Ну, дальше еще один прием отсечения, очень характерный вообще для молодежного сленга. И здесь я чуть позже скажу. Здесь присутствует мое любимое словечко «норм», которое опять о вкусах не спорят, а на самом деле только о них и спорят, вызывает у кого-то радость и улыбку, а у кого-то дикое отвращение. Про это я скажу чуть позже. Регионализмы, ну, ничего нового я не сообщаю. Обычно разговор о регионализмах начинается с противопоставления москвичей и петербуржцев. И вот традиционный набор там из 10 примерно слов. Ну, чуть менее известно, может быть, «Бычок-хабарик», название «Окурка». Остальное просто отскакивает от зубов, все это уже хорошо знают. Ну, я взял еще три слова вне противопоставления «Москва-Петербург», но тоже самые, наверное, популярные. Мультифора, все знают, что это такое. Файлик, да, файлик, вот прозрачный файлик. Сибирская мультифора, синенькие о баклажанах. Это южная, да, иногда считают, что одесская. Ну, так, украинско-еврейская, я бы сказал, где-то вот там это зародилось, пришло. И вихотка, мочалка, ну, тоже где-то уральская, из-за уральской. Ну, что, то есть, если человек использует это слово, нелитературное, субстандартное, мы можем определить, где он живет, родился. А до этого я это не сказал, но это очевидно. Если он использует какие-то приемы, аббревиации, то можно определить примерно его возраст. Но понятно, что какой-нибудь ДР используют скорее молодые люди. Ну, еще знаменитый пример, ничего я не придумываю, я думаю, что большинство он известен. Разные варианты, ну, таких тоже не вполне литературных фраз, это дразнилки, детские дразнилки. Ну, вот как-то с их помощью тоже можно определять место жительства, либо в детстве, либо откуда родители. Ну, вот что-то такое, не самая простая вещь, но москвичи любят жать на говядину турецкий барабан. Питерцы, насколько я понимаю, если нет, поправьте меня, жареную говядину, соленый огурец, продолжить, шоколадник. Ну вот, видите, питерцы соврать не дали, и присоединившиеся к ним москвички тоже. Ну, а соленый огурец, ну, где-то там еще. Ну да, но пустая шоколадная, кажется, тоже там где-то функционирует. Я поэтому аккуратно говорю. Что? Хорошо. Хорошо, но я вижу, что вы знаете это лучше меня, поэтому не буду спорить. Но все-таки здесь не то чтобы такой точный механизм, точное измерение, но все равно что-то мы о собеседнике узнаем. Наш, не наш, хотя бы главная вещь. И это вообще сегодня в сленге, наверное, главное. Может быть, если будут какие-то вопросы по этому поводу, я приведу несколько еще примеров. Новые слова в молодежном сленге. Ну, это мои любимые слова. Название мужчин, появившиеся в 20-х годах нашего века. Анк или анкл, от английского анкл. Знаменитый масик Тюбик, Чечек и Штрих, самый знаменитый, наверное, Скуф, ну и также присоединившийся к ним Нормис. Опять, что за глупости скажет мне языковой педант, а я расскажу, что за глупости. Ну, надо ли их определять? Масик, мужчина чрезвычайно хороший в отношениях с женщиной. Он заботится о ней, он, ну что там написано, уважает ее стремление к равноправию, не манипулирует, не применяет насилие. Чечек. Да никакой Чечек. Мужчина никакой. Неплохой вроде с виду, но и хорошего о нем не скажешь. Не вызывает он там бабочек в животе. Это все из интернета, это не я, лингвист, описывал толкование. Это собрано из интернета, потому что откуда еще мне брать эту информацию? Тюбик худощавый, длинноволосый, может быть привлекательным, но только на первый взгляд. А так мнительный, инфантильный, беспомощный в быту и вообще манипулятор. Штрих еще хуже. Мужчина, который, возможно, связан с криминалом и применяет не только эмоциональное, но и физическое насилие. Опасен. Мы видим просто рекомендации женщинам, как определение этих слов, вступать в отношения или не вступать. Ну, вступать только с Масиком. А где его найдешь? Сейчас попробуем поискать. С этими словами сразу началась игра. Давайте применим к известным персонажам из романов, фильмов. Онегин кто? Ну, Штрих, ну зачем вы так? Ну, что прям Штрих? Ну, убил Ленского, подумаешь. Нет, но Тюбик. Тюбик, конечно, Тюбик. Печорин. Вот уже Штрих. Ну, и Остап Бендер. Настоящий Штрих такой. Веселый, правда, хороший, но Штрих. А Масиков, вспомните. Ну, кто? Да, верно, вот Пьер Безухов. Ленского мало охарактеризовали. Я бы сказал, что Ленский скорее Чечек, может быть. Ну, спорный вопрос. А Пьер Безухов, да, безусловный Масик. Обломова скорее относится к Масикам, хотя я не уверен, что прямо этот замечательный партнер слишком ленивый. А еще лучше играть в эту игру, когда есть четверки героев. Их очень... Что? Штольц... С точки зрения Обломова не Масик, но с точки зрения женщины возможно. Не буду спорить. Да. Да, может быть. Да, очень хорошо. Но видите, вот сколько эмоций вызывает эта игра. Сейчас приведу игру, когда есть готовые четверки. Их больше играют, даже я потом скажу с кем. Ну вот самые известные. Саша Белый и его друзья. Сам Саша Белый, конечно, Штрих. Масик. Это забыл, как его зовут. Пчела, да. Да, ну и Чечек. И Тюбик, безусловно, Тюбик это Дюжев, который, кажется, и в жизни тоже Тюбик. И другая знаменитая четверка. Ну, здесь, мне кажется, не бесспорно. То есть Портос бесспорный Масик. А вот, например, почему Арамис Чечек, ну, как-то обидно за Арамиса. Ну, не буду сейчас спорить, это не наша сегодняшняя задача. Это просто интересная игра. Причем настолько интересная, что играют и в толкинских героев, в хоббитов, и даже в героев мультфильмов, кто они, Крош и прочие, смешариков, да, смешариков. Хотя уж какие там Масики и Штрихи особенно. Ну вот интересные особенности, подведу итог этой идеи, это, собственно, единственное мое исследование, которое вошло в лекцию, поэтому чуть-чуть остановлюсь на нем. Галерея мужских портретов основана на внешних и поведенческих признаках. Скорее мы сталкивались с, когда характеризуется субкультура, ну там готы, кто еще у нас были известные субкультуры, ну да, 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 и прочие, ну хиппи, естественно, и прочие. Дальше, что интересно, что они описаны, я это уже сказал, с точки зрения их успешности для романтических отношений. То есть они нарисованы женщиной. Можно сказать, что в сленге активно проявляется женский взгляд и женский голос. Это очень редкая вещь для сленга. Ну, я вспоминаю только одно слово «папик» где женщина выступает как охотница и ищет мужчину с толстым кошельком. Но это все-таки немножко иное. Здесь действительно речь идет об отношениях, а не о добыче. Еще особенности касаются слов «нормис» и «чечек». Раньше слова для нормы имели скорее положительную оценку. Если мы говорим о человеке, он адекватный, или о политике, он меняемый, это положительная оценка. Также слово «норм», которое уже встречалось у нас выше, это «хорошо». Мне норм, это значит мне хорошо. А сейчас «нормис» и «чечек» носят скорее негативный характер. Но я бы сказал, что «нормальный» – это означает «без изюминки», «неинтересный». То есть сместился ракурс. Ну и что очень важно для сегодняшних слов, что у них довольно длинный, иногда чрезвычайно веселый и интересный, мемный шлейф. Ну вот для этой четверки я показал уже и картинки, и саму игру. Ну вот, например, для слова «скуф» есть мем, знаменитый мем про альтушек и госуслуги, то есть на госуслугах «скуф» может обратиться и получить альтушку. Ну а для слова «анг», такого молодящегося мужчину, который хочет казаться сильно моложе, чем он есть, есть знаменитый кадр или даже видео со Стивом Бушеми из сериала, где Стив Бушеми, Стив Бушеми пристает тинейджерам, ну, не в сексуальном смысле, конечно, просто поговорить, носит бейсболку козырьком назад, и сзади у него скейт, то есть он хочет казаться сильно моложе, чем он есть на самом деле. Тоже довольно смешной эпизод. А нравится ли вам слово «норм»? Я обещал про это поговорить и вот привести один из моих любимых стишков, подаренный мне присутствующий здесь Машей Равинский, подаренный просто, обративший на него внимание. «Спустись в каюту, Айвазовский!» – кричат матросы. «Скоро шторм!» – отвечает живописец. «Мне норм!» По-моему, очень ярко, смешно. А вот я сталкиваюсь совсем недавно в социальных сетях с такой, таким высказыванием любителя литературного языка. Мое самое ненавистное слово 25-го года – норм. Это чудовищный лицемерный ампутант. И если вы его повторяете за другими, вы, укажу вверх на всякий случай, бессмысленные орки. Вот любители литературного языка и вообще чистоты русского языка любят крепкую лексику. Иногда, я помню, как мужской род кофе, когда обострилась эта проблема, защищали только матом. Такие у нас защитники чистоты. Пройдем Стива Бушеми. И главный вопрос в названии не только испытательный полигон, но и питательная среда. И, конечно, хочется понять, может ли слово из субстандарта перейти в стандарт. Я привожу здесь небольшой список. Он, на мой взгляд, больше. Но согласны ли вы с ним? Согласны ли вы с тем, что эти слова можно считать уже относящимися к стандарту? Тусовка из молодежного жаргона, кажется, вполне общеупотребительное слово. Гламур и блогер попали в словари. Лайк освободился от этой формальности или жаргонности, интернет-жаргонности. Хайп, пришедший в 2015 году вместе с рэп-баттлами, оброс родственниками хайповать, хайпануть, хайпожор, что приземлило его на русскую почву. Совсем недавно хейт и хейтеры стали настолько употребительными, что, мне кажется, тоже вполне претендуют на вхождение в словарь. И паркур, экстремальный вид спорта, через кино к нам попал прежде всего, но уже есть секции паркура и так далее. Но это не весь список. То есть, точнее, если мы говорим о кандидатах из жаргонов, из сленга, то да, его можно увеличить, но это вот такой список. Но ведь все неправильное, что когда-то было субстандартом, в какой-то момент может стать правильным. Не обязательно, но может. Я привожу два примера, Оба хорошо всем известные. Это вот с опорой на... почему-то здесь у меня красное зачеркивание было, его не видно на экране. Звонит и звонит, не побоюсь произнести это так. Единственная твердая пара, где не перетянет в стандарт, субстандартное слово «тенденция». А первые четыре уже мы не произносим, никакие «курит, дарит, варит». Ну, «манит», «манит» еще иногда «манит» возникает, хотя уже чаще «манит» и литературным считается «манит», а это устаревшим. Ну и на наших глазах замечательным образом происходит переход «включит» во «включит». Я продолжаю говорить «включит», словари продолжают поддерживать «включит», но мне кажется, что люди моложе 35 уже так не говорят. Можете поднять руки, кто говорит «включит», не стесняясь этого. Ну, значит, подняло руки где-то 1/10, если добавить к этому стесняющихся, то думаю, что будет половина. Хотя здесь филологи, то есть, конечно, может быть и поменьше. Но вот все эти «курит, дарит, варит, манит», они все из неправильного, они все из субстандарта. Ну и другой пример тоже знаменитый. Вполне это разные способы спряжения и разные типы основ. Ну и вот старый тип «брыжется, полощет, плещется». Машет, движется, мечет, колеблет. И новый тип, аэт, с основой на аэт. Ну, проведу тоже социологический эксперимент. Кто говорит «машет»? А как вы считаете, «махает» допустимо? Допустим. Нет, уже даже не в просторечии. Разрешена форма «махай» и махает. Действительно, был такой советский фильм «Свадьба», где Морецкая по Чехову, где Морецкая сидела в кресле, а на нее махал веером Гарин, и она ему говорила: «Махайте, на меня махайте», и это было признаком вульгарности. Ну, сейчас, конечно, нет. Ну вот, единственное, пока недопустимо, это «колебает». Вроде бы так мало кто говорит, хотя уже, наверное, встречается в речи. А еще один вопрос. А как вы говорите, мечет или метает? Вот, правильно. Не удалось поймать. Ну, конечно, вот здесь яркий пример того, что пригодился и стандарт, и субстандарт. Оба стали стандартом с расщеплением значений. Рыба мечет икру, а молотобоец метает молот. Достоинство субстандарта. Подведу итоги некоторые. Он информативен, поскольку задает социальные, региональные и другие характеристики говорящего. По отклонениям от субстандарта мы можем что-то узнать о человеке. Ну, прежде всего, возраст, место рождения, жительство. Вот там не очень четкая вещь. Помните, как профессор Хиггинс определял место проживания до нескольких улиц в Лондоне, но он определял также место службы, скажем, военного. Он определил, что тот служил в Индии. Может выражать индивидуальные свойства и авторскую индивидуальность. То есть вот та самая креативность, идущая третьим пунктом, она проявляется и как авторская. Ну, в частности, можно создавать оказионализмы. Некоторые писатели это очень любят, а некоторые не любят. И, ну, скажем, можно взять таких классиков, как Булгаков и кого бы еще взять? Ну, предположим, Бунин. Как вы думаете, кто из них более креативен в этом смысле? Булгаков, да. Булгаков очень любил языковую игру. Из более поздних авторов я бы вспомнил Стругацких, которые необычайно любили играть в это. Ну, а про поэтов говорить не буду, там все понятно, есть Хлебников, Крученых, да, есть более традиционные поэты. Креативность, поскольку создает пространство для языковых экспериментов, можно не бояться наказания, можно не бояться штрафа и творить, придумывать новые слова, новые выражения. Быстро меняется, что дает возможность проследить развитие тенденции. И, наконец, последнее служит источником пополнения литературного языка. Ну, про испытательный полигон я сказал, а теперь про питательную среду. Конечно, это переход из субстандарта в стандарт. Вот тот столбик слов Некоторые приходят, освобождаясь от своей яркости экспрессии, чуть-чуть освобождаясь, потому что она мешает им войти в это игольное ушко. И некоторые так и не входят, а остаются где-то на границе. Креативность и индивидуальность стиля тоже является такой основой питательной среды, потому что если писатели играют в это, то это неизбежно присутствует в речи, и не только писатели. В разговоре многие тоже используют эту игру, используют какие-то словечки. То есть литературный язык оказывается уже, чем эта среда, окружающая его, но в нашей речи присутствует все. Недаром замечательные лингвистки Земская, Ермакова и покойная уже, и Розина ввели понятие общего жаргона, потому что такой вроде бы парадокс, потому что жаргон не может быть общим, жаргон использует ограниченная группа людей, но есть слова, сохраняющие экспрессию в речи, и вот они назвали эти слова общеупотребительные, но сохранившие экспрессию общим жаргоном. То есть в литературный язык, может, и не включили бы его, а в речи он, безусловно, интеллигентных, образованных людей, безусловно, встречается. Ну и нельзя не упомянуть особый фактор – это мода. Мода на слова была всегда, но именно в интернет-эпоху она стала очень важным, очень значимым фактором. Она тоже перемещает единицы субстандарта в речь. Другое дело, что иногда она проходит, то есть не иногда, а всегда она проходит, и слово может уйти из обиходной речи. Ну и несколько слов в заключение о словарях. У нас есть великие словари, называются они обычно по имени автора или главного редактора, в отличие, скажем, от английской или англоязычной традиции, где словари называются по издательствам, оксфордский или Вебстер и прочие называются, потому что это крупные издательства. А у нас называются по именам. Вот есть словарь Даля, есть, скажем, словарь Ушакова, Ожегова, ну и новые современные словари, не буду называть авторов, но понятно, что этот ряд не закончится, есть замечательные лексикографы сегодня. Но чем принципиально отличается словарь Даля? Некоторые лингвисты относятся к нему скептически. Но, называя его таком, слегка помойкой. И это правильно, но это помойка в хорошем смысле слова, если помойка может быть в хорошем смысле. Это действительно такое скопление очень разных, не всегда точно обработанных слов, но именно это скопление дает представление о богатстве русского языка. Если вы сравните со словарем государственного языка Российской Федерации, то вы видите, насколько русский язык в принципе богаче. Я уж не говорю о том, что в нем, кажется, отсутствует слово «дружба», а у Дали оно есть. Но в принципе идея сужения словаря за счет его строгости – идея в какое-то время может быть полезная, когда мы должны воспитать вот того образованного человека, владеющего литературным языком. Но сам язык гораздо богаче этого суженного словаря. И словарь Дали является образцом словаря, представляющего все богатство русского языка, то есть включающего субстандарт. И, на мой взгляд, мы сейчас нуждаемся в повторении именно словаря Даля, а не словаря русского языка как государственного. Потому что, во-первых, это чрезвычайно интересно, и очень многое присутствует для этого словаря материала в интернете. Сегодня интерес к сленгу, в частности, огромен. Есть много сайтов, где представлены разные проекты по описанию сленга. Есть много статей журналистских, описывающих сленг. То есть сленг привлекает сегодня внимание. Конечно, интересно описывать и просторечие. Конечно, интересно описывать региональные вещи, диалекты, скажем, описаны, есть специальные диалектные словари, а вот словари региолектов, их, ну, есть попытки такие, но их мало, и вполне можно было было бы сделать такой словарь. Ну и, наконец, интернет нам дает возможность для создания такого словаря, потому что нет ограничений по бумаге. Мы не обязаны экономить, мы можем делать максимально большой словарь. Ну и несколько заключительных слайдов просто о с такими банальными мыслями. Что такое богатство языка? Говоря современным языком, литературный язык – это такая база, то есть основная необходимая, но недостаточная, чтобы говорить о полном владении языка, формой языка. Почему? Ну, потому что, на самом деле, мы с вами используем субстандарт очень часто. И не потому, что мы неграмотные, не потому, что мы не образованные люди, а потому что мы хотим придать нашей речи экспрессию, креативность, и, собственно, сделать это гораздо проще с помощью субстандарта. Мы должны знать неправильное в языке, а также фрагменты просторечия, жаргонов, молодежного сленга. Все это и составляет богатство языка, на которое опирается литературный язык, и которым необходимо владеть образованному человеку, чтобы разбираться в стилях, в языковой игре, в языковом юморе и многом другом. Очень часто юмор построен на сбое в стиле, использование какого-то необычного слова, известного, но неожиданного. И даже вспомним, хотя, конечно, мы сегодня о бране говорить не будем, но очень часто в концовках анекдотов используется матерное слово именно для того, чтобы взорвать анекдот, да, добавить этой самой экспрессии. Ну и последнее, что я хочу сказать, добавив теперь уже пафос, пусть 21 век станет в лингвистике веком исследования и описания субстандарта, а не русского языка как государственного. Спасибо.
Спасибо большое, Максим Анисимович. У нас есть время на вопросы. Поскольку у нас идет трансляция, да, я буду подходить с микрофоном, чтобы наши зрители тоже слышали вопросы. Ну, давайте с первой ряды начну. Можно, я так понимаю, к каждому можно подходить, давать вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Диана, я магистрантка Московского государственного университета. Спасибо большое за увлекательную лекцию. Скажите, пожалуйста, можно ли согласиться с точкой зрения, согласно которой неологизмы наиболее подвержены процессам архаизации в современном русском языке? Ведь согласитесь, у нас и были субкультуры...
Подвержены процессам?
Архаизации, то есть они могут устаревать, как бы парадоксально это ни звучало. Так, например, Аська сейчас устарела, Эмма и многие другие слова стали взаимозаменяться, например... Некогда популярное слово «зашквар» стало меняться на слово «кринж». Спасибо.
Ну, уже я читал, что говорить слово «кринж» – это полный кринж. Ну, просто несовременно, поэтому это в вашу пользу говорит. Просто для меня термин «архаизация» оказался очень неожиданным. Безусловно, даже не неологизмы, можно их называть неологизмами, но скорее мы говорим о вот этих субстандартных модных словечках, и действительно мода исчезает очень быстро. И я бы не назвал, мне кажется, слово «архаизация» не подходит к этому процессу, а просто слово живет недолго. И жаргон, сленг, в частности, молодежный, и, скажем, воровской жаргон, они обновляются. Воровской жаргон просто обновлялся обязательным образом, было такое задание у воровского сообщества обновлять его, чтобы карательные органы не могли понять, а у карательных органов, наоборот, были словарики, но они быстро устаревали. Ну и молодежный жаргон тоже. Как только слово становится общепотребительным, как произошло с тусовкой, его выкидывают из молодежного жаргона, и вот на смену тусовки пришла туса или туса, там разные ударения возможны. Поэтому вы, конечно, правы. Единственное, что вот я бы, наверное, не стал это называть архаизацией, а очень быстрая сменяемость лексики, характерная для жаргона. Правда, есть чемпионы, ну, например, слово «клёвый» живет очень долго. Я думаю, что еще какое-то время проживет. Спасибо.
Можно, да? Меня зовут Лаура, я из Астаны. У вас очень интересное было выступление. Видно, что вас интересует культура литературного языка и субкультура. И у меня таких два вопроса. Первый вопрос. Вы сказали, что лингвист – это дворник при языке. Что вы делаете сами, как лингвист, для того, чтобы избежать стандарта субкультуры? И второй вопрос.
Для того, чтобы избежать что? Стандарта.
Да, стандарта этой культуры. И второй вопрос такой. В заключительной части вашей презентации сказано о том, что богатство литературного языка — это все. И сленги, и жаргоны, и прочее. Так, вы какую позицию поддерживаете?
Мне кажется, что я ясно это выразил, но я как раз очень не хочу быть дворником. Не потому что я презираю эту профессию, она спасает нас сегодня, но мне кажется, что это такое вульгарное восприятие лингвиста сегодня. Во-первых, я не хочу выкидывать слова из языка самостоятельно. Во-вторых, эти слова очень ценны. Нельзя уничтожать сленг, нельзя уничтожать просторечие, и вообще говоря, категорически нельзя устранять заимствование. Заимствование можно как-то регламентировать, можно уменьшать поток, но считать, что заимствование мусор – это абсурд. Это отчасти Ленину принадлежит идея очистки языка, вот заимствования. И вот слово «очистка» подразумевает, ну, есть мусор, грязь. И мне эта позиция внешняя очень неприятна. Я не хочу быть дворником в этом смысле. А что касается отношения к субстандарту, мне кажется, его высказал. Я даже вот порекомендовал, что субстандарт может стать одним из главных объектов изучения лингвистики. Конечно, мы изучаем субстандарт, но сегодня, мне кажется, это очень важно именно для сохранения языка вот в том полном объеме, о котором я говорил. А отчасти сегодня нас подталкивают к тому, чтобы мы изучали постоянную, неизменяющуюся форму языка. И мне кажется, что это неправильно и вообще, и для нас, как для ученых. Спасибо.
Здравствуйте, Максим Анисимович. Меня зовут Мария. Спасибо большое за эту лекцию, такой глоток воздуха свежего. У меня вопрос про смежную сферу, про пунктуацию. Потому что с лексикой понятно, она развивается как часть живого организма языка. Пунктуация — это скорее сфера ограничивающая. Да, ее придумали, чтобы урезонить нашу письменную речь. А можем ли мы говорить о том, что пунктуация сейчас тоже претерпевает какой-то процесс развития, ну, по крайней мере, в мессенджерах? Что там избыточность, допустим, иногда знаков, когда мы ставим 3 восклицательных знака, или отказ от знаков мы не ставим в конце сообщения. Ну, многие так не делают, во всяком случае, да? Это естественный процесс, тоже нормальный, и это нас приведет, возможно, в будущем к каким-то подвижкам норм пунктуационных. Спасибо.
Да, спасибо. Может привести, может не привести. Мы действительно имеем дело с большой некодифицированной областью, где происходят чрезвычайно интересные процессы. Ну, вот про точку можно долго говорить. Там понятно, что она отпала по прагматическим причинам. Во-первых, ее выталкивают смайлики, которые с ней не сочетаются, изменяют ее. Во-вторых, просто отпала последняя точка. Вот если мы пишем пост, сообщение, то последняя точка не нужна, там конец сообщения виден так. Поэтому выпадает только последняя точка. Если внутри там 2-3 предложения, то они сопровождаются точкой, ну, если ее не вытолкнул смайлик. И точка страдает от этого, потому что вот в последней позиции она, вообще говоря, не нужна. И тогда в присутствие точки вчитываются дополнительные смыслы. Например, что это официальное сообщение, например, что пишущий обижен на меня и так далее. Да. Ну, вот разного рода могут. Почему он переходит на такой официальный стиль? Что касается того, влияет ли это на нас? Ну, отчасти влияет, потому что всегда существует проникновение вот такого неформального стиля в более официальную сферу, и кто-то там может не написать в последнюю точку, скажем, в письме по электронной почте, а потом еще и в сочинении. Ну, как-то возможно такое развитие. Но, тем не менее, если рассматривать эту ситуацию с такой идеальной позиции, то есть стандарт пунктуационный, и он, вообще говоря, не меняется. И есть разного рода тенденции, вы их назвали, которые существуют вот в этом свободном пространстве, в интернете или каких-то других относительно свободных пространствах. Ну, мы недавно с Марией Львовной Капшовой выпустили книжку «Смех не без причины» о комической поэзии в интернете, пирожках и порошках. Вот она. Да, спасибо. И, собственно, формат представления этих стишков состоит в том, что все пишется со строчной маленькой буквы и полностью отсутствуют знаки препинания, включая дефис. Что это? Вот особое пространство, где решили вообще выкинуть знаки препинания. Я бы считал, что это связано, на самом деле, с глубокими причинами, и отчасти создатели этих стишков подтверждают эту гипотезу, приближающими письменную речь к устной, потому что возникает эффект такого письменного бормотания устного, если нет знаков. Хотя их можно читать вполне с выражением. Но вообще отказ вот от той письменной регламентации, которую несет пунктуация, тоже очень важен. Потому что сегодняшняя письменная речь в интернете, это, конечно, не письменная речь, я много об этом говорю и пишу, это гибридная речь. И она усиливается, обогащается какими-то вещами, там, скажем, смайликами, да, которые отчасти создают интонацию, отчасти заменяют мимику и что-то еще, может быть, жестикуляцию, неважно. В общем, компенсирует отсутствие вот этого в письменной речи. А отчасти просто избавляется от письменных оков и становится, подчеркивает, что это другая речь. Поэтому как они будут влиять, я думаю, что классическая кодифицированная пунктуация не должна уйти. И учителя ее поддержат, и совершенно не надо детей учить вот этой некодифицированной, они сами научатся. А вот надеюсь, что письменная речь, как письменная речь, сохранится. А гибридная речь, которая захватила огромное пространство, она тоже существует, отчасти влияет на все, и на письменную речь традиционную, но будем надеяться, что она удержится в этом загончике. Ну, как, собственно, скажем, язык подонков знаменитый, но существовавший в нулевые годы, он, конечно, влиял на грамотность и повлиял на грамотность целого поколения, но все-таки мода на него прошла, и он исчез. Спасибо.
Максим Анисимович, меня тоже зовут Мария. Спасибо вам за ужасную, вдохновляющую лекцию. Оба эпитета характеризуют ровно одно свойство. Хочется обсуждать каждый слайд. Но у нас нет такой Спасибо. Возможности. Вопрос. Уверены ли вы в том, что сокращение СПС именно калька с английского? Не можем ли мы говорить о том, что процессы, происходящие в естественном языке, в национальных языках, ну вот эта гибридная форма существования, письменно-устный язык, приводит в национальных языках к одним и тем же результатам? Или все-таки мы скопировали с того, что уже было?
Нет, говорить-то мы можем, но при этом мы, конечно, скопировали. Ну, что значит точно? Точно не бывает ничего. Но понятно, что есть тенденция на сокращение. Собственно, СПС, ПЖ и что-то еще появилось в СМС-ках. И не случайно я сравнивал сокращение начала 20 века, вот эти уродцы, аббревиатуры, и вот начало 21 века. Они все связаны с экономией знаков, с экономией слов, с уминанием слов в положенное тексту пространство, но в начале 20 века речь шла об экономии слов, о телеграммах и экономии количества слов, а в смс-ках экономии количества знаков. И поэтому несколько, ну, знаменитый анекдот советской эпохи уже, когда отдыхающий потратил все свои деньги, идет на почту, у него одно, он может оплатить одно слово, и он пишет родным 100 рублируйте. Вот он воткнул все в одно слово, даже в глагол. Но здесь в наше время уже была задача сэкономить знаки. И, собственно, успешно их экономили. Были другие способы экономии, скажем, ставить четверку вместо Ч, потому что кириллические знаки стоили дороже. Так что это очень интересно, как одни и те же тенденции могут чуть-чуть по-разному реализовываться в зависимости от новых пространств или новых технических возможностей. Так что, безусловно, такая тенденция есть, она загоняла все языки. Но, к сожалению, для нашего творческой гордости, к сожалению, в Рунете очень многое заимствовано из английского. Ну, просто английский интернет в целом мощнее. Там все приложили руку, все народы, это такое общее пространство. Поэтому очень многие приемы заимствуются из английского. Ну, заимствуются, вы говорите, калька. Я не уверен, что прямо с английского списывали. Но где, если увидели слово «плиз», «плз», да, то оно где-то в мозгу помогло создать слово «спасы».
Да, сейчас перейду на этот ряд, но сначала два вопроса от зрителей нашей онлайн-трансляции. Надежда спрашивает. Максим Анисимович, а встречали ли вы когда-нибудь случай языковой игры в словаре «Даля»? И сразу второй вопрос задам от Анжелики. Есть ли у вас любимое модное словечко?
Модное. Одно из них «норм», которое я вот здесь как-то обыграл. У меня есть, конечно, я как лингвист люблю все, даже самые гадкие слова. Ну, просто я люблю изучать это. Но среди вот таких... Я очень люблю «хайп», мне кажется, важное слово. Важное слово из того, что тоже мелькало, это, скажем, «хейты», «хейтеры». То есть мы видим, что появились особые все-таки жанры. Одно дело ненависть, ненавидеть, а другое дело вот эти преследования, гадость, которая в интернете присутствует. Обязательно надо сказать какие-то неприятные слова. Мне кажется, это важные слова, и они выражают очень точные вещи. Лайк, безусловно, тоже из того списка, слово необычайной важности. Мы теперь говорим, ну, опять появились, конечно, родственники, облайкать, залайкать, не знаю, есть ли слово улайкать, но, может быть. Но есть, да, ну, вот, видите, значит, да, да, значит, есть. Так что я люблю эти словечки, мне интересно. Ну, вот из последнего мне понравилось «хватамба». Это не значит, что я когда-нибудь произнесу это вне лекции. Но оно яркое, оно действительно вульгарное, наглое, но оно и таким и должно быть.
А первый вопрос был, напомню, про словарь «Даля». Встречались ли вам там случаи языковой игры?
Нет, не знаю даже, как бы это могло быть. Другое дело, что я знаю языковые игры со словарем «Даля». Вот известная игра, когда берется из словаря «Даля» неизвестное слово, какое-то неизвестное современному человеку слово, и предлагается истолковать это. А потом вместе с толкованиями, которые сделали участники игры, к ним добавляется толкование «Даля», и надо угадать, кто из них «Даль». Так что играть в него можно, и даже интересно, но чтобы «Даль» сам играл. Ну, мы же не считаем игрой его какие-то неточности. Это вряд ли он делал сознательно с точки зрения, с надеждой насмешить читателя. Не знаю, я даже не очень представляю, что было бы игрой в словаре.
Так, давайте теперь на этот ряд перейдем.
Максим Анисимович, огромное спасибо. Животрепещущая спасибо. Лекция. Меня зовут Олеся, я работаю с детьми, готовлю их к ОГЭ и ЕГЭ по-русскому. Угу. И у меня будет вопрос, переходящий в этическую и коммерческую плоскость. Небольшое вступление к этому, чтобы пояснить. Так как сейчас, так скажем, на рынке репетиторства есть конкуренция, существуют школы, официальные школы репетиторов, где, так скажем, относительно молодые преподаватели ищут свою целевую аудиторию следующим образом. Я процитирую, это официальный телеграм-канал одной из таких школ, и там вот такой пост. Ну, типа, учиться на крутейшем курсе с кучей фич, топовыми преподами, которые будут проверять у тебя экс. Еще можно повайбовать с друзьями и залутать еще больше подарков. Всего за одного дружбана получаешь возможность выиграть курс. Корочки, тыкайте сюда. Я подчеркиваю, это официальный телеграм-канал одной из школ, где опять же готовят детей писать сочинения, да, ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, конечно, это писал пиарщик, но тем не менее это от лица преподавателей русского языка написано. Поэтому я, знаете, у меня тоже есть свое сообщество в группе ВКонтакте, сделала опрос среди взрослых, которые, соответственно, являются, так скажем, финансовыми, интересными с точки зрения финансов, да, для преподавателей. Потому что платят они, ну, заказчики, так скажем. И некоторые из этих родителей ответили, что в принципе с детьми допустимо такое общение. Так как считается, да, что если дети вот близки к преподавателям, это вроде бы как интереснее, они будут ближе, чем вот эти взрослые тетушки, будут что-то объяснять. То есть получается такой этическо-коммерческий коллапс, когда детей привлекают к тому, чтобы они общались таким образом, и, соответственно, шли к преподавателям, которые общаются таким языком. Но существуем мы, которые не можем себе позволить общаться таким субстандартом. Поэтому первая часть вопроса – как вы сами относитесь к такому явлению? И вторая часть вопроса – что бы вы посоветовали тем преподавателям, которые не хотят общаться таким образом?
Ну, с советом очень просто. Не хотите общаться таким образом – не общайтесь. Да. Этот ответ сразу напрашивается.
Это логично, но...
Что касается вот этого объявления, то опять, если они хотят так писать, там какой-нибудь пиарщик, как он называется, СММщик, да, ну, так он пишет. Он, конечно, кого-то привлекает, но вопрос, привлекает он просто прочесть или он привлекает пойти туда. Я не уверен, пойти что туда? Это правильный способ привлекать школьников, даже не только родителей, но школьников на курсы грамотности. Еще раз, важно учитывать, что не сам школьник выбирает курсы, а родитель. И поэтому родитель, конечно, может удивиться и, наоборот, быть недовольным. Так что я бы оценивал этот текст не с точки зрения науки или с точки зрения этики, а просто с точки зрения коммерческой выгодности. Такие тексты могут, наоборот, отталкивать потенциальных клиентов. И это уже их дело, как они, кого они притягивают, кого они отталкивают. Мне кажется, что лучше демонстрировать грамотность. Если бы это была вечеринка, то, наверное, такой бы тип коммуникации вполне подходил. А на курсы грамотности, ну, сомневаюсь. Так что здесь... Ваша задача – выигрывать конкуренцию, и вы используете другой инструмент. Показываете сразу, чему вы учите. А есть более общая проблема, касающаяся образования. Это вот как надо общаться с детьми на короткой ноге или держать дистанцию. Ну, в это я залезать сейчас не буду. Понятно, что это последние десятилетия муссируется, обсуждается постоянно, что во всем мире иногда формально даже увеличивается эта дистанция. В некоторых странах учителю запрещено касаться ученика. Я не знаю, как сейчас в России. Так что это действительно большая тема, потому что мы теряем что-то эмоционально, теряем близкий контакт, но зато мы можем быть уверены в своих, не знаю, в чем, этических...
Моральных принципах.
Принципах, да. Но, конечно, как раз в общении с детьми всегда дети ценят сокращение дистанции, если они не воспитаны вот в этих новых принципах. Так что здесь это сложная, долгая, этическая, философская беседа. Сейчас я не думаю, что имеет смысл ее вести. Вот, но в смысле вот такой конкуренции, если мы говорим о курсах грамотности, я думаю, что вы ее не проигрываете, если пишете грамотно и на литературном языке. Вы и этому должны учить, и вы это демонстрируете. Ну, это...
Спасибо. Это звучит очень утешающе. Спасибо.
Ну, это надо изучать рынок. Я же в данном случае говорю такой общий взгляд.
Спасибо большое, Максим Анисимович, спасибо. За прекрасную лекцию. Я имею счастье уже быть не на первой вашей лекции и опять восхищаюсь.
Спасибо.
У меня к вам вопрос. Ну, сначала, наверное, небольшое короткое предисловие. В 2024 году вы были экспертом рабочей группы всероссийского проекта «Слово года», когда вы определяли топ лучших слова, которые входят как раз в топ, как, из тех, которые предложены как раз к субстандарту. И вы это там озвучили, что в беседе как раз с ведущими специалистами сказали, что у вас там два очень любимых слова. Вы тогда озвучили «скуф» и «душнило». Вот мне на сегодняшний день интересно, эти слова остались в любимцах? Если да, то почему?
Очень просто. Слово «душнило» я люблю, потому что я сам душнило.
Протестую.
Нет,
протестую,
ну как, вообще любой ученый должен быть душнилой. Любой ученый должен быть в каком-то смысле душнилой, то есть разбираться в каких-то деталях, нюансах, копаться, выискивать правду и так далее. Это естественное качество ученого. А душнило просто такой интересный взгляд на это. Ну, да. Там, лекции читаю, стараюсь читать более весело, чем пишу научные статьи. Это тоже очевидно. Вот. А что касается скуфа, очень интересный путь. Оба слова мне нравятся, хотя мне это в целом не то чтобы свойственно, но некоторая патриотичность этих слов, которые оба на русской почве, это всегда интереснее, чем просто взять чужое слово и перенести в русский язык. Вот, скажем, в 90-е годы самой патриотичной была бандитская лексика, потому что там было всего два заимствованных корня – киллер и рэкет. Ну, там, естественно, что были родственники типа рэкетира, но остальное было все свое родное, исконно-посконное. И это всегда интересно, потому что мы видим механизмы, которые работают. И вот с душнилой очень интересная метафора, вообще говоря. Человек, который начинает замедлять коммуникацию, он как душный воздух. Да? Вот это красивая метафора, мне действительно нравится сам механизм появления. И в скуфе мне очень нравится механизм появления. Мы знаем, благодаря вот тому интересу к сленгу, все это описано подробнейшим образом. Алексей, если я не ошибаюсь, скуфин. Такой человек за 30, лысоватый, с брюшком, попивающий пиво на диване, любил участвовать в, не буду произносить слово, которое все произносят в этот момент, спорах, интернет-спорах. Вот, вообще редкий случай, когда, такое бывает, но редко, когда имя становится неким типом, типажом. Чаще встречаются там какие-нибудь переносы, переходы собственных имен в нарицательные, ну, типа Макинтоша, да, вот, или что-то в этом духе, когда на вещи переходят. А здесь переходит на типаж человеческий. Это довольно интересный механизм, опять же, свой родной, потому что скуфин, фамилия русская, неважно по происхождению, что это. Вот, так что нет, мне нравится. И нравится, что эти слова легко вошли в родную речь. Они довольно употребительны. Вот я, честно говоря, моих тоже любимых масиков, чечиков, тюбиков в речи не встречал. Но я сейчас не очень прислушиваюсь, скажем, к студенческой речи. Поэтому я все брал из интернета. А скуф попадается где-то в каких-то текстах. То есть он более популярен и более реален в смысле коммуникации. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Анна, город Дзержинск, да, Нижегородская спасибо, область. Спасибо. Скажите, спасибо. Пожалуйста, а вот как вы оцениваете тексты тотального диктанта с точки зрения субстандарта?
Я не все их читал, поэтому не буду оценивать. В общем, мне очень нравится набор писателей с самого начала. Мне казалось, что был такой очень хороший подход к выбору писателя. Это были все очень яркие писатели. Писатели, наверное, тоже относились к созданию текстов по-разному, но это все, по-моему, оставалось в рамках литературного языка. Еще раз повторю, я не все читал. Но всегда было ярко и всегда был виден творческий подход писателя. Поэтому, наверное, какие-то словечки тоже вставлялись. Вот. Но тут я не могу гарантировать, я бы сказал так, к вашему вопросу надо было готовиться. Я этого не делал. Вот. Но мне вообще нравится изначально эта идея. По-моему, она сыграла важную роль в привлечении массового участников диктанта, потому что интересный писатель, который пишет специальный текст для вас, да, и, ну, естественно, что известные диктаторы, да, кажется, так их называли, тоже привлекали. Вот эти две фишки, конечно, очень важны. Ну и тексты мне скорее, те, что я читал, мне скорее нравятся.
А скажите, пожалуйста, когда последний раз что-то из русского языка довело вас вот до грани нервного срыва?
Ну, если вы читали эту книжку, то я бы сказал так. Главной ее идеей была идея шизофрении, раздваивания личности. Я писал эту книгу, как я себя так не очень культурно назвал, просвещенным обывателем и лингвистом. И вот лингвист и просвещенный обыватель по-разному оценивали то, что происходит в русском языке. Лингвисту интересно все, нету плохого слова, нету слова, которое надо выкинуть. Все надо изучать, посмотреть, почему оно появилось, как оно появилось и так далее. А с точки зрения такого просвещенного обывателя, то есть обывателя, но интересующегося русским языком, ценящего культуру и так далее. Конечно, я некоторые вещи не принимаю, некоторые вещи не повторяю. Ну, из молодежного, скажем, меня не то что раздражало, но вызывало улыбку междометие «вау». Потому что это возглас удивления, удивление должно быть непосредственным. А как может быть непосредственным заимствованное слово? То есть это такая цепочка, которая казалась мне немножко странной. Но тоже изучать его, конечно, встраивать его в некий ряд. Там, вау, упс, да, еще несколько английских междометий. Это вполне интересная задача. Поэтому я бы считал, что как лингвиста вообще ничего не раздражает, а все интересно. А как носителя, все-таки склонного к литературному языку, да, что-то раздражает. Но я хочу сказать, я забыл сказать важнейшую вещь. Спасибо, да, это уже не по поводу вопроса. Я забыл сказать важнейшую речь, ну, там где-то в конце она мелькнула, важнейшую мысль, что мало овладеть литературным языком, чтобы считаться образованным человеком. Мы должны знать, ну, там был слайд, вот эти фрагменты субстандарта, и даже, скажем, бандитскую речь, воровскую арго, мы все с вами, ну, там, я не знаю, но подозреваю, что никто или почти никто не сидел в тюрьме или в лагере, но мы все знаем слова «ксива», «малява», ну, из фильмов, из литературы, и мы понимаем этот контекст. Это не значит, что мы владеем воровским арго или бандитской речью, но мы имеем о ней представление. Это тоже очень важно. И важно переключать регистр в разговорах, понимать шутки и так далее. Спасибо.
Так, теперь давайте с этого ряда.
Володя, да. А можно я сяду?
Просто? Да, конечно, конечно. Я, конечно. Да. А, так, хорошо.
Да. Еще раз добрый вечер. У меня, может быть, такой немножко банальный вопрос, может, не очень интересно, просто лично меня он волнует. Вот как вы относитесь к слову «кушать»? То есть кто-то считает, что вот это просто в советское время его отменили, сейчас, когда отменили СССР, можно его опять употреблять, а кто-то, как я, считает, что все-таки «кушай кашку» ребенку, можно говорить, и «кушать подано». Но даже в этой аудитории я слышала, как это слово употребляют. Вот лично ваше отношение как ученого и как это должно быть?
Вообще языковой снобизм, который очень распространен, я даже описывал эти стилистические контакты, которые распространяются в частности на диминутивы, то есть уменьшительную лексику, вот эти словечки «кофеек», «чаек», мне кажется, очень важной, и «кушать» туда же попадает, очень важной приметой, ну, можно сказать, низовой культуры. А некоторые образованные люди выбирают роль сноба и начинают как бы сверху смотреть на эту культуру. Это культура одомашнивания пространства. Очень важно, когда хозяйка говорит гостям, не детям, к детям все не против, садитесь кушать, пожалуйста. Это, да, это не самый образованный человек, мы сразу понимаем, но это очень добрый, приятный человек, который нас зовет. И когда нам предлагают чайку, вот я помню, что я сел в самолет после того, как несколько лет работал во Франции профессором, я сел в самолет, и стюардесса на русском языке мне сказала: «Чайку хотите?» И я понял, что я уже дома. Потому что вот это чайку, ну, понятно, что по-русски сказали, но чайку, вот это слово, сразу меня поместило в пространство, ну, такого уюта. Не скажу любви, это более формальная вещь, но уют, безусловно, создается. Поэтому я за эти слова, и я против снобизма, потому что снобизм всегда выдает человека, ну, что его интересует не состояние русского языка, а его интересует иерархия. Он с помощью лучшего знания пытается поставить себя выше, критикуя вот того, кто произнес слово «кушать». Ну и, конечно, очень приятно, что это никак не связано, скажем, уменьшительные слова с количеством. Очень приятно, что два мужика-алкоголика потребляют водочку и коньячок в количествах, как мы понимаем, немаленьких, но используют тоже слова, чтобы это было приятно. Это не меняет их сущности, а алкогольной. Да, но создает некоторое домашнее пространство, в котором, может, они не захотят проявить агрессию, там, убить кого-то и так далее. То есть мне кажется, что это очень важное свойство русского языка. Да, интеллигенция, образованные люди, те, которые борются, не все борются, конечно, но есть большая часть образованных людей, которые борются с этими словами, презирают их, но произносят их. И вот это очень важно, потому что это, на самом деле, вошло в нашу плоть и кровь, а рефлексия вообще у всех языковая не развита. То есть мы, на самом деле, не знаем, не следим, как мы говорим. И часто критикуя какие-то вещи, мы критикуем и себя, не замечая этого. Так что я думаю, что почти все, но, может быть, в разном количестве используют эти вещи. Ну, прокушать не скажу, я, скажем, не очень говорю такое именно в бытовом смысле. Хотя с детьми или, скажем, с животными, я вполне, с своей собакой, я вполне это могу употребить. Вот. Но не потому, что я педант, но просто так. А уменьшительные употребляют все, и издеваться на это, смотреть высокомерно не стоит. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Юлиана, и... Такой вот вопрос в связи с последним слайдом возникает. Если 21 век станет веком исследования и описания субстандарта, то прошло уже почти 30 лет этого 21 века, и, воспользовавшись языком субстандарта, вопрос следующий. Как вы считаете, какое может десятилетие или пятилетие из этих почти 30 лет можно назвать прайм-эрой, то есть эпохой наивысшего развития субстандарта, потому что, ну, вот каждое пятилетие ознаменовано какой-то своей лексикой, начиная языком упячки и заканчивая языком коронавируса и последних трех лет. Вот где та самая прайм-эра, то есть наибольшее, может быть, количество, качество вот этих субстандартных единиц? Спасибо.
О, везде. Вот я не могу выделить что-то, потому что вот даже те эпохи, которые вы назвали, что вы сказали, ковидная и что еще? Какая была еще?
Упячка.
Пячка, да. Упячка. Ну, упячка сама по себе – это просто площадка. А, конечно, вот это время интернет, такого задорного интернет-творчества очень важно было и имеет большие последствия, иногда не вполне положительные, ну, скажем, потеря графического облика слов у молодых людей, но иногда просто это вот действительно раскрепощенность и яркость. Поэтому, а что касается ковидной лексики, если вы видели вот этот петербургский большой словарь, замечательный, то там, ну, подавляющее число слов – это слова-ярлычки, игровые, типа «москобесия», ну и подобные, да, которые, конечно, пришли на неделю, скажем, или на или что там было, шашлычники, про людей, которые вышли жарить шашлыки в выходные, когда, наоборот, хотели людей изолировать, поэтому отпустили с работы. Ну, много таких слов. Однодневок, грубо говоря, некоторые из них, может быть, просто существовали чуть больше, но игры очень много было. То есть это вот как пир во время чумы сопровождался необычайным языковым творчеством, которое включили в этот словарь. И вообще говоря, они все сгинули, то есть их не осталось. Остались слова технические, но вот, может быть, из важных слов, мое любимое, кстати, вы спрашивали о моих любимых словах, вот слово «зумиться». одно из моих любимых, потому что тоже, во-первых, переход семантический, во-вторых, оно стало обозначать вообще процесс, а не конкретную фирму. В общем, много интересных лингвистических механизмов скрыло, или вскрыло, наоборот. Вот. А эти слова, ну, действительно, это такие, я бы сказал, языковые хохмочки, да, то есть придуманные на случай, на конкретный. И просто если вы полистаете словарь, вы увидите, что эти слова исчезли абсолютно. И такой языковой игры вообще у нас много. Именно в жаргонах вот как раз появляются ряды слов. Ну, вот помните, вот эти досвидосы, холодосы. Они вообще бесконечный ряд, можно ко всему, наверное, подставить, но в реальности, конечно, в реальной коммуникации этих слов, может быть, сам список не такой большой. Выделить эпоху не могу, но если хотите, вот та же пандемия нас подталкивала к творчеству, потому что сидеть в заперти было трудно, и мы компенсировали это, мы в целом, народ, компенсировали это языковым юмором. Но юмор возникает во всей эпохе. В свое время создатель смайлика, интернет-смайлик, вот этих скобочек, двоеточие, тире, дефиса, по-моему, да, и скобочек. Он написал, он создал смеющийся смайлик, значит, написал, вот предлагаю сопровождать шутки таким смайликом. А через какое-то время написал, а может быть, стоит ввести и вот так называемый хмурый смайлик с открывающей скобкой, потому что в интернете столько шуток, что помечать надо как раз более редкие серьезные высказывания. Так что игры очень много, и, на мой взгляд, игра – это некая тоже компенсация оживления вот той самой письменной речи, чтобы она не была скучной и сухой, какой она изначально является. Спасибо.
Да, о языке можно бесконечно говорить. Я предлагаю, если можно, еще два вопроса. Давайте один с этой половины зала, один с этой половины зала. Так, кто хочет? Да. Ага, тут активнее.
Добрый вечер. Меня зовут Полина, я преподаватель РКИ. Собственно говоря, у меня вопрос связан с этим. Как вы считаете, когда мы преподаем русский язык иностранцам, должны ли мы вводить некоторые единицы субстандарта, чтобы наши подопечные могли легче вливаться в современную действительность? И если да, то в каком количестве и с какой периодичностью мы должны их вводить?
Ответ тоже довольно простой. Я бы сказал, что вы не должны их вводить вообще, только если вас спросят. Но они могут попадаться. Да, почему? Да потому что они их выучат из общения со своими знакомыми студентами. Если они живут, скажем, в общежитии, то там, общаясь с другими студентами, вы их не должны к этому готовить. Они сами, имея вот ту основу литературный язык, сами добавят все, что нужно. Но все-таки вы можете и, наверное, должны, хотя я не специалист в этой области, читать с ними не только Чехова, как долгое время был самый современный автор, это Чехов. Ну и, соответственно, Тургенев и остальные. Но читайте современные тексты. И если вы с ним будете читать современные тексты, они волей-неволей столкнутся с этой лексикой, потому что современные писатели, конечно, эту лексику активно используют. Тогда вы должны отвечать тоже на их вопросы. И тем самым, ну, не вводить, но отвечать о том, что это такое. Я думаю, что этого достаточно. А учить не нужно ни школьников, ни студентов. Сами научатся.
Здравствуйте, меня зовут Дарья. У меня такой вопрос. В этом году библиотека имени Светлова в своем книжном челлендже указала пункт «Нонфикшн о литературе и языке». Что бы вы порекомендовали прочитать?
Ну, давайте о литературе я все-таки не буду рекомендовать, там много всего. Что касается языка, то, к счастью, есть много хороших авторов-лингвистов, которые пишут для широкой публики. И можно порекомендовать, ну, давайте попробуем. Мы говорим о книжках или о статьях, выступлениях, о книжках именно, да? Ну, о книжках попытаюсь вспомнить. что есть. Володь, вы книжку не написали пока? Ну, тогда Володе не буду рекомендовать.
Нас есть коллективная книга «100 текстов о языке» тотального диктанта в двух частях.
Ну вот, да, да. Вот. Но если вспоминать, кто про это пишет, есть прекрасная книжка Владимира Плунгяна «Почему языки такие разные». О русском языке пишут, например, Ирина Левантина, пишет, господи, вылетело из головы имя, поправьте меня, если кто знает, Наталья, но я не уверен, Гурьянова. Светлана, прошу прощения, да, прошу прощения, я с ней даже переписывался и разговаривал, но вот бывают какие-то моменты. Светлана Гурьянова из хороших... мой друг, младший друг и товарищ Саша Пиперский написал прекрасную книжку о конструировании языков. Что еще бывает? Ну, не помню больше ничего, но есть наверняка, просто что-то забыл. Сейчас я недавно купил, не выдержал и заказал специально на дом такую пачку разных чаев, сделанных на основе книг о русском языке. Ну, я из тщеславия заказал, потому что там была и моя книга, но там вот, по-моему, всего там 8 или сколько-то, 8 или 10 обложек, соответственно, эти авторы, ну, не все из них, мне кажется, хорошими, но была... Света, а у тебя нету книжки ведь тоже, да? Нет, вот я просто смотрю на людей, которые очень активны в этой области, там можно порекомендовать лекции или какие-то статьи, но сейчас, как бы, что? А, да, моя ученица, замечательная, очень тоже творческий человек, Ирина Фуфаева, написала замечательную книгу «Как называются женщины» о феминитивах. Вот бывает, близкие даже вылетают. Ну, наверное, не буду тянуть время, да. Есть еще, конечно, кого-то я не назвал, но была книга Турковой с кем-то в соавторстве, давняя, но о русском языке. Ну, в общем, вот книжки, которые я помню, люблю, и их авторов тоже.
Спасибо большое. Я понимаю, что меня сейчас ненавидит половина зала, к которому я не подошел с микрофоном, но, к сожалению, мы не можем здесь быть бесконечно. Вопросы о русском языке, правда, можно задавать постоянно, но теперь самый последний вопрос от меня. Кому достанется ваша книга за лучший вопрос?
Вопрос, да, я хочу поблагодарить всех слушавших, всех задавших вопросы. Вопросов хороших было много. Я поступлю таким нахальным образом. Я выберу наиболее личный вопрос. Он, может быть, не самый глубокий был, но он заставил меня обратиться к своим глубинным чувствам. Про душнилу из Куфа.
Спасибо огромное. Спасибо огромное Максиму Анисимовичу. Я в дополнение к ответу Максима Анисимовича на последний вопрос просто скажу, что в телеграм-канале «Тотального диктанта» очень много постов, посвященных интересным книгам, лекциям, телеграм-каналам о русском языке. У нас есть подборки, мы советуем, что читать, что посмотреть, на что обращать внимание, поэтому подпишитесь, если вы еще не подписаны, читайте, если вы подписаны. Телеграм-канал «Тотального диктанта» и другие страницы диктанта в других соцсетях. Мы регулярно стараемся писать про интересные книги, про интересные лекции и про такие встречи. Максим Ильич, огромное вам спасибо.
Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.
Я очень надеюсь, что не последний раз вы с нами на мероприятиях «Тотального диктанта». Будем вас звать. Спасибо большое всем, кто нас смотрел онлайн, всем, кто был в этом зале. Спасибо. На сегодня все. Участников конференции ждет еще одно мероприятие, о котором в чате конференции написано.